говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Итак, правый поворот. Никита Белых, СПС, покинул. Партия теперь готовится к созданию некого нового проекта под эгидой Кремля, о котором, оказывается, говорили еще с весны. Один из соратников Белых, Леонид Гозман, остается в партии, хотя и называет кремлевский проект омерзительным, но это, как он объясняет, нужно для сохранения партии. Другие бывшие лидеры, или не бывшие, уж даже теперь не знаю, как сказать, Борис Немцов и Владимир Милов обратились к членам политической партии Союз правых сил с заявлением не поддерживать все то, что будет происходить, видимо, в ближайшее время. Наконец, экс-президент СССР Михаил Горбачев и банкир Лебедев создают оппозиционную партию, которую хотят пригласить Белых и Рыжкова. Вот об этом правом повороте или о том, куда уж его назвать, лево-вправо или право-влево, мы будем сегодня говорить с Борисом Немцовым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Вам, соответственно, тоже, конечно же, задаем вопрос, что будет, по-вашему, с Объединенным демократическим движением, и есть ли у демократов, у демократической оппозиции шансы стать партией? Верите ли вы в это? Готовы ли вы этому способствовать? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, поэтому, пожалуйста, пишите и звоните. Ну, сначала о вашем заявлении. Как, с чем, поскольку, естественно, не все знают, вы обратились к своим соратникам?
Ну, действительно, мы с Володей Миловым сегодня буквально обратились к соратникам по нашей партии. Мы ее считаем нашей по-прежнему. Я в числе других стоял у истоков создания Союза правых сил, и мне, конечно, не безразлична судьба партии. Вот с чем мы обратились. В четверг будет заседание Политсовета, на котором должна обсуждаться судьба партии. По сути, всего две возможности есть. Одна возможность – это участвовать в таком марионеточном проекте Кремля, то есть пойти на поклон в Кремль, сказать, что мы сдаемся, готовы выполнять все ваши указания, выслушать, какие будут вожди, какие будут финансовые ресурсы, кто будет возглавлять аппарат, вот, и в этом режиме двигаться дальше. Значит, на мой взгляд, и в человеческом плане, и в плане политическом это абсолютно тошнотворный проект. Значит, в человеческом, о чем идет речь? Речь идет о том, что в Кремле кукловоды будут формировать повестку дня, там, назначать, снимать, говорить, что кому делать и прочее, прочее. А вот такие вот сами по себе вот политические куклы должны будут все это озвучивать с умным видом и пытаться убедить незадачливых избирателей, что они говорят искренне и правду. Да? Поскольку наш избиратель, хоть он и немногочисленный, но он не глупый, он фальш от правды отличит легко. И в этом смысле быть такой политической шестеркой, да, и выполнять какие-то инструкции, на мой взгляд, даже те, кто согласились на кремлевский проект, будут делать без особого энтузиазма. А уж те, кто с этим не согласны, те же совсем никак. Теперь, что касается политической составляющей. Понимаете, что написано на знаменах нашей партии? На знаменах партии написано «свобода», «собственность», «законность». Что написано на кремлевских знаменах? Цензура вместо свободы, рейдерство вместо собственности и басманное правосудие вместо законности. Согласитесь, у нас нет ни одного пункта, по которому мы могли бы разговаривать с Кремлем в режиме диалога. мы абсолютно идеологические антиподы. Кремль строит византийскую, авторитарную, такую бюрократическую, коррумпированную страну, у которой кругом враги, кругом негодяи, и единственное, что мы должны сделать, это возродить вот эту вот имперскую мощь и всех вокруг на колени поставить, да. В итоге, кстати, получается сплошная изоляция и вывоз капитала из страны многомиллиардный. А вот, я не понимаю, как можно строить партию с людьми, которые глубоко презирают свободу, которые считают собственность временной, и которые растоптали Конституцию и все законы. Да? То есть, ну, очевидно, что в политическом плане это невозможное сотрудничество. Оно просто невероятное. Кроме того, если уж даже встать совсем на цинично-прагматическую точку зрения, да, и посмотреть, что у Кремля получается, что нет. У Кремля получается то, что, во что Кремль верит. Вот верит Кремль в бюрократию, получилась «Единая Россия», партия российской бюрократии, есть четкая, понятная задача любой ценой защитить свою собственность, любой ценой защитить свою власть и ни в коем случае бразды правления никому не отдавать. Так понятен смысл этой партии, успешный проект во главе с Путиным как лидером российской бюрократии. Вот, верят они также еще и в популизм, отсюда «Справедливая Россия», всем раздать денег, да, увеличить бюджетные расходы, это все такая вот популистская левая риторика, который, ну, как-то там не очень совершенствован, но владеет господин Мирон. Все остальное, что они делают, они в это не верят, и у них это не получается. Ну, вот они пытались демократическую партию создать, но создали Борщевского и Богданова, но это же куром насмех, это же издевательство. И, кстати, при информационной поддержке, финансовой поддержке этих партий, они же через микроскоп никому не видны.
Борис, ну, все вы говорите, но все это пока слова, потому что большинство членов вашей партии в регионах, как мы теперь уже знаем, в общем, не очень поддерживают вот такие демарши. Они как раз, видимо, рассчитывают на умение вписаться в кремлевский проект. Наконец, ваш, как теперь его называть, бывший соратник Анатолий Чубайс, как-то это совпало или, может быть, не совпало, что вот он стал теперь главой новой госкорпорации, и вот об этом правом проекте объявлено, он что по этому поводу думает. Ну и, наконец, третье, даже будучи вот все эти годы в серьезной оппозиции, вы так и не сумели договориться с очень многими другими. Что вам дает надежду на то, что соратники вас услышат?
Давайте, тут масса вопросов. Вот,
конечно.
Первый вопрос. Может ли вот этот марионеточный фальшпроект, который сейчас предлагается Союзу правых сил, быть успешным? Мой ответ – не может.
Не может.
Не может. Дальше. Чубайс совершает ошибку, что он в этом во всем участвует. О чем я ему, собственно, и сказал.
Сейчас вы расскажете, потому что мне очень интересно, в чем он на этот раз будет виноват. Ну и третье. Вот. Договориться не можете по многим другим обстоятельствам.
Нет, просто еще раз, это такая, я бы сказал, человеческая и политическая развилка, да. У нас по-человечески с ним хорошие отношения, дружеские, можно сказать. Но в политическом плане у нас часто были разногласия. Например, он там войну в Чечне поддерживал, я нет. Он Путина поддерживал, я никогда не поддерживал. Да? Вот, вот последние там события, вот в СПС, он считает, что нужно идти в этот кремлевский проект. Я считаю, что это безумие. Вот. То, что у нас с ним разногласия по принципиальным вопросам, это ни для кого не секрет, что удивительно, что у нас при этом по-человечески нормальные отношения сохраняются. Теперь, что я хочу сказать. Дело не в том, еще раз, забыли вот про все человеческие, нравственные, про совесть, про все забыли. Говорим только о том, как бы прислониться к власти и как бы при этом что-то там такое получить и заработать. Я утверждаю, Анна, я утверждаю, ничего они не получат и ничего они не заработают. Это все провальная история, потому что, вот смотрите, Кремль же уже делал эти проекты.
Давайте вы объясните об этом про это подробнее после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько достоверными выглядят итоги воскресных парламентских выборов в Белоруссии? Об этом рассказывает наблюдатель от российского парламента, депутат-коммунист Анатолий Локоть.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня с нами Борис Немцов. События вокруг правых в последние дни очень такие активные и бурные. И вот сегодня Борис Немцов пытается нам объяснить, почему его многим соратникам нечего делать в остающейся на плаву.
Еще буквально несколько аргументов. Вот смотрите, какой резон Кремлю создавать конкурента себе? Смотрите, есть партия, которую возглавляет Путин. Называется «Единая Россия», правильно? Дальше, в Кремле же создается другая партия. Ну, очевидно, что эта партия не может быть серьезной. Потому что если она серьезная, то она конкурент. Правильно? А конкурент кому? Путину.
Теперь, когда
может быть в Кремле серьезный проект создан? Только тот проект, который возглавит, вы удивитесь, Дмитрий Медведев.
Это правда.
Вот если... Да. Нет, у них есть проблема, у Путина и Медведева. Эта проблема называется 2.12. А именно, кто будет следующим президентом России во время так называемых выборов президента? Вот если выяснится, что они не договорятся, например, кто будет из них президентом, то тогда вариант, что Медведев будет создавать свою партию, которая будет его базой поддержки, этот вариант серьезный, никакого отношения к демократии не имеющий, а имеющий отношение к внутриклановой борьбе. Борьбе вот Медведев под ковром, да? Это серьезная история. Но очевидно, что то, что сейчас происходит, то, что кукловоды там пытаются слить Борщевского, Богданова и СПС...
А Гозман не хочет, конечно же, и говорит, что это будет только, видимо...
Я Гозмана понимаю. Я сейчас объясню, в каком смысле. Смотрите, Гозману эта власть руку сломала в прошлом году. Во время марша несогласных.
Но он же соглашается сейчас идти в этой кампании.
Я считаю, что Гозман совершает крупную ошибку. Uh-huh. И в личном плане, и в политическом. Вот, я еще раз вам говорю, что нет ни одного аргумента, что этот проект хоть что-нибудь кому-нибудь даст.
Слушайте, а кто все-таки... Ну вот сегодня газеты пишут о том, что поскольку весной начали разговаривать и с Никитой Белых, и с Гозманом, и с Анатолием Чубайсом, кто разговаривал-то? Вы-то знаете?
Я не знаю. Для меня, что велись переговоры с весны, то, о чем газеты пишут, было абсолютным откровением. Вот, я об этом не знал
нескольких дней. Но несколько дней назад же какие-то переговоры были проведены.
Ну да,
Кто-то же кого-то куда-то вызвал, кто-то же с кем чаю попил.
Ну, естественно, да. Но я про эти переговоры не знаю ничего. Я знаю только, что...
А Чубайс вас не посвятил?
Нет, ну, я знаю следующее, что хотят слить в прямом и в переносном смысле, как угодно, в сленговом смысле, хотят слить три партии, да, вот, одна другой лучше, и на вот базе этих слитых партий создать что-то такое новое.
Ну, Анатолий Чубайс, как эффективный менеджер на разных этапах российской истории, теперь даже же вот в американский банк попавший, значит, вот он-то...
Ну, с американским банком вечно проблемы сейчас, но
неважно.
Да,
ну,
хорошо, хоть не Washington Mutual, да.
Да. Но, тем не менее, да, уже признанный в международной арене эффективный менеджмент. Он-то вам объясняет, почему СПС, по его мнению, нужно идти в кремлевский проект?
Скажу вам так, он больше, и это на самом деле никакое не лукавство, он больше обеспокоен нанотехнологиями. Он только что приступил к своим обязанностям, нужно все с нуля делать. Он, я уверен, на 1000%, что он будет фулл-тайм заниматься, конечно же, этой новой корпорацией. И для него вот эти политические все штучки, да, они явно не в фокусе внимания, явно не приоритет. Это точно, это первое. Второе.
Ну, как сказать, современные инновации, молодой будущий президент, возможно, либеральная партия. Ну, как-то оно
все так. Говорю, никакой либеральной партии в Кремле быть не может. В Кремле ненавидит свободу, да, ненавидит самостоятельных людей, ненавидит европейский выбор России. Там совсем другие люди, понимаете? Что, вы не понимаете, о чем идет речь? Поэтому это все чушь собачья. Будет какая-то имитация, какое-то там якобы там право центристское, не знаю чего, партии, будет создан проект по оболваниванию остатков сторонников демократической идеи. Единственное, что они не понимают, что оболванить-то трудно, поскольку люди так вообще с головой.
Я так подозреваю, что те люди, которые вот не откликнутся на ваш призыв, они просто сделают прагматичный выбор, поскольку они уже никому не доверяют, а им надо как-то кормиться, карьеру делать, то вот они пойдут в этот проект.
Да они не сделают там карьеры.
Нет?
Конечно, нет.
Ну, смотря кто возглавит и какое будет финансирование.
Не. Смотрите, было хорошее финансирование у Борщевского, 1%. Было финансирование у Богданова, 0,1%. Еще раз, там нет никаких шансов. Просто никаких, потому что этот проект, если всерьез к нему относиться, да, этот проект должен быть конкурентом «Единой России». Ну, Путин позволит создать себе конкурента? Ну, о чем вы говорите? Послушайте, в России политики больше нет. Партии, которые участвуют в процессе, должны быть все ручными. Все должно быть в режиме кукловодов манипуляции. Есть две запрещенные профессии, Анна. Я должен вам сказать, что мы с вами вдвоем какое-то имеем и к той, и к другой профессии отношение. Первое, запрещено в рамках партии заниматься независимой политикой. Партий независимых нет, финансирование запрещено.
Да, и сегодня заявили, что и даже по взносу нельзя.
Да, финансирование запрещено, допуск к теле, как вы знаете, с черными списками ограничен для любой независимой точки зрения. Вот, используется административный, включая силовой ресурс на выборах. Помните, как нас арестовывали, там, что делали с нашей агитационной литературой и так далее. Вот, у нас не должно остаться. Путинизм – это система, при которой не допускается официальная независимая политическая деятельность. Она запрещена. И запрещена вторая профессия. Называется независимая тележурналистика. Эти две профессии запрещены,
ну,
понимаете?
Относительно, в отличие от...
Ну, вот две профессии запрещены, да? Вот, к сожалению. Хотя это ужасно, и это противоречит закону, там, здравому смыслу, но, тем не менее, это так. Вот поэтому, когда мне говорят, сейчас мы там куда-то, чего-то... Пум, люди ничего не понимают, о чем речь идет. Ну, понимаете, все имитация, манипуляция и пропаганда. Вот и все. Ну что это, вот нужны еще какие-то комментарии, вам особенно, вы же все понимаете.
Дело в том, что я подозреваю, что все равно убеждений и аргументов не хватает, если ваши сторонники, и вы только что мне сказали, вернувшись из Екатеринбурга...
Я могу сказать логику. Логика такая.
Не верят.
Я сейчас объясню. Логика следующая. Очевидно, что независимая политическая деятельность возможна только на неформальном уровне. Ну вот, например, мы сейчас вместе с Гарри Каспаровым, вместе с Максимом Резником, вместе с Никитой Белых, с Володей Миловым создаем оппозиционную, объединенную демократическую оппозицию. Очевидно, что мы ее регистрировать не будем, потому что ее никто как партию не зарегистрирует. Это вот некое движение, которое не требует регистрации. Так? Мы это можем сделать? Можем. Дальше. Очевидно, что в режиме, в котором сейчас находится страна, вот эта организация не сможет участвовать вот в организованных Путиным, в скобках Лукашенко, выборах, да? Поскольку, во-первых, выборов нет как таковых, а во-вторых, даже если там что-то где-то и происходит, то в любой момент это можно закрыть, там, снять с выборов и так далее, да? Теперь, люди думают как? Ну, вот мы в это движение вступим, сколько надо лет потратить для того, чтобы в стране появились выборы, чтобы в стране появилась независимая политическая деятельность, чтобы в стране появилось независимое телевидение, сколько надо на это времени? Очень много. А жизнь одна, надо как-то вот постараться успеть все в этой короткой жизни. Поэтому, да, наверное, это, конечно, тошнотворный проект, да, конечно, унизительно там быть шестерками там и бегать, спрашивать разрешения из-за всякой ерунды, но с другой стороны, а вдруг там чудо случится, и нам повезет, и мы куда-нибудь там пролезем и так далее. Ровно так же рассуждали, когда были выборы наши, конформисты, рассуждали, когда были выборы в 2003 году, результат вы знаете, провал, и ровно так же рассуждали на этапе 2007 года, да, что давайте договоримся, и нас там пропустят, и не будут фальсифицировать итоги выборов, и мы преодолеем 7%. И что? Какие результаты? Почему сейчас-то что-то должно измениться, хотя гайки только закручиваются? Режим становится все более авторитарным, врагов все больше и больше, милитаризация все серьезнее и серьезнее, шпиономания все круче и круче. Почему это вдруг при этом тренде, который вот в стране налицо, мы каждый день это наблюдаем, да? Почему при этом тренде вдруг должна быть разрешена такая вот независимая политическая деятельность? Кто это сказал? Понимаете, ну хоть вы можете, вы говорите, а зачем они туда идут? Они совершают ошибку, я говорю. Они ошибку совершают, у них нет ни одного внятного аргумента. Еще раз, если бы мне сказали, эту партию создает Медведев. Нет, вот Медведев. Вот если сказать, лидером партии будет Медведев. Это противовес Путину.
А если, скажем...
Вот если бы так было, я бы сказал так, демократия не имеет отношения, но эта партия имеет шанс.
Правильно. А если бы сказали, ну, будет, я не знаю, близкий к Медведеву человек из либерального окружения, откуда-нибудь...
Можно поконкретнее, Анна?
Ну, выражаться. Не знаю. Вот, например, из там созданных около него институций. Ну, например, там какой-нибудь Юргенс.
Так. Ну, и что?
Ну, пока. Вот Юргенс, лицо приличное, да.
Юргенс приличный, уважаемый человек, да. Демократических
умница,
взглядов
говорящий,
и так далее. Именно поэтому он туда не пойдет. Угу. Вот ровно по... Понимаете, тут еще какая проблема? Тут еще люди вот такие, как Юргенс, да...
Ой, только не дай бог, чтобы он не подумал,
нет,
что мы его куда-то сватаем.
Нет, нет, я объясню. Да. Они все-таки... Для них репутация имеет значение. Анна, репутация имеет значение, понимаете? А... Человек, для которого репутация, видимо, значения особого не имеет, у него никаких шансов. Потому что люди, наши сторонники, они это быстро прочувствуют и поймут. Смотрите, вот какой красноречивый был Борщевский. Где он? Сколько он говорил? Сколько было умных идей? И либеральных в том числе. Где он?
Борис Немцов, мы продолжим сразу же после краткой сводки новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в программе «Время политики» вместе с политологом Александром Кыновым обсуждаем, зачем аграрная партия входит в Единую Россию. Никита Белых покинул СПС, конференция по созданию объединенного демдвижения, региональные выборы 12 декабря, Сахалин, Забайкалье, Нижний Тагил. И еще одна тема, почему бизнесмены желают стать членами Совета Федерации. Вести эту программу будет Михаил Соколов. Выйдет она в эфир после 22 часов сегодня в понедельник.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Белоруссии не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Белорусская оппозиция назвала прошедшие воскресенье выборы очередным политическим фарсом. По официальным данным, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Российские военные и представители Евросоюза ведут консультации о процессе передачи миротворческих функций в Грузии наблюдателям ЕС. Все 200 наблюдателей уже прибыли на место, их офисы будут находиться в Горе, Поте, Зугдиде и Тбилиси. В Челябинске в понедельник в очередную годовщину аварии 1957 года на заводе «Маяк» митинговали жители, пострадавшие от радиоактивного выброса. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный правительством, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова в среду вызвана на допрос в прокуратуру. По ее словам, в прокуратуре сообщили, что это связано с уголовным делом об избиении граждан в ходе марша несогласных в апреле прошлого года. Россия и Южная Корея намерены укреплять сотрудничество в сфере энергетики. В заявлении, принятом по итогам переговоров в Москве президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ли Минбака, говорится, среди прочего, о планах южнокорейских компаний участвовать в энергетических проектах на Дальнем Востоке. 2 октября в Москву с кратким рабочим визитом прибудет премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Борис Немцов сегодня со мной в студии. Мы разговариваем о правом повороте, о том, может ли СПС поучаствовать в создании кремлевского проекта. Немцов уверяет, что это и бессмысленно, и во всех смыслах не нужно тем, кто собирается это сделать. Но, конечно, отговорить тут нельзя тех, кто будет это делать.
Все свободные люди.
Все свободные люди.
Всеми кузнецы своего счастья, репутации, несчастья.
Но в любом случае Никита Белых из партии вышел, Леонид Гозман пока в ней остается. И сегодня вот и экс-президент СССР Горбачев, и банкир Лебедев заявили о создании оппозиционной партии. Вы как к этой инициативе относитесь, Борис?
Ну, вы знаете, это заявление появилось сначала в газете «Нью-Йорк Таймс».
Да.
Я вообще считаю, что не лучшее начало
для российской партии.
Да, для российской партии. Вот. Да даже вообще непонятно. Знаете, у них там свои выборы сейчас. Я не думаю, что они обратили особое внимание на это заявление. Но это казус, я думаю. Что касается сути дела, если речь идет о партии, как вот они заявляют, то я еще раз повторяю, что никаких независимых партий у нас в стране больше не будет. Вот Касьянов хотел создать партию. Михаил Михайлович.
В Страсбурге сегодня выступал. Оспаривались.
Вот еще раз, хотел создать партию. Многократно. Проводил заседания, ходил на регистрацию и так далее. Зарегистрировали вопрос? Ответ – нет. И не зарегистрируют. Его даже кандидатов в президент не зарегистрируют. Да, дальше.
Может, Горбачеву с Лебедевым разрешат?
Владимир Рыжков, вот это уже имеет отношение к Горбачеву. Владимир Рыжков по суду Басманному, естественно, была закрыта Республиканская партия России. Закрыта. Почему? Потому что считают, что Рыжков оппозиционер, враг, и врага надо уничтожать. Дальше. Если этот проект партийный будет проектом независимым от Кремля, я утверждаю, несмотря на присутствие там президента СССР Горбачева и банкира Лебедева, этого проекта как партии не будет, пока Путин и Медведев во власти. Дальше. Считаю вредным, когда создаются параллельные проекты демократического свойства. Я думаю, что это деструктивное совершенно решение. Решение правильное – это все-таки договориться о совместных действиях. И должен вам сказать, что в рамках создания объединенной демократической оппозиции процесс, который начался 5 апреля в Петербурге на конференции, найдется место всем. И Михаилу Сергеевичу, если он захочет, и Александру Евгеньевичу Лебедеву, и Владимиру Александровичу Рыжкову, пожалуйста. Могу сказать, что мы полным ходом движемся к съезду 13 декабря. Уже в 15 регионах прошли конференции. Сейчас широко обсуждается на этих конференциях наша программа «300 шагов к свободе», где огромный кусок посвящен политической реформе, в том числе, кстати, и телевидению, что для вас не безинтересно. Вот, там просто будут жесткие ограничения, мы предлагаем ввести на долю государства в телекомпаниях. Просто жесткие ограничения. Вот, большой кусок посвящен проблеме пенсии, здравоохранения, то есть проблемы, которые людей волнуют, а не просто, знаете, абстрактные рассуждения про свободу и демократию. Вот, Ну, эти конференции мы проведем в 40 регионах. Это будет общероссийское движение, которое, кстати, может участвовать и в выборах, в первую очередь на муниципальном уровне, там еще где выборы не превратились окончательно в фарс, и на региональном уровне. Движение будет заниматься и просветительской деятельностью. Вот наш доклад «Путин и Газпром», я не знаю, видели вы его или нет, это часть нашей вот этой деятельности, так же, как и «Путин. Итоги» и другие работы. Вот, я думаю, что это движение, несмотря на то, что это не блицкриг, конечно, и не спринтерский забег политический, но это движение, во-первых, оно на честной основе создается, во-вторых, оно создается людьми убежденными, да, это движение имеет гораздо большую перспективу и в политическом, и в идеологическом плане, чем вот эти вот фальшпроекты, которые в Кремле вынашиваются
в пробирках. А вот если у вас окажется, вот все успешно сложится, и вы даже, наконец, договоритесь все, кто параллельные бесконечные структуры все эти годы создает и не договаривается, а все договоритесь, и почувствуется такая нижняя поддержка, и люди начнут доверять. И в этот момент к вам приходит Медведев и говорит: я хочу быть тоже в вашем. Ну, представим, вы как?
Это даже представить невозможно. Понимаете, вот.
А вот предложит партию из вас создать.
Нет, у меня богатое воображение, но я вам должен сказать, что это невозможно представить. Дело вот в чем. Те интеллектуалы и, я не знаю, политологи, которые надеялись, что Дмитрий Анатольевич – это оттепель, это либерализация, это глоток свежего воздуха.
Ну, ведь вы же говорите, что встанет проблема 2012 года.
Эти люди, увидев его действия конкретные, в том числе и во время российско-грузинской войны, и его желание, а точнее утверждение, что холодная война для нас возможна, и мы, в принципе, это все проходили, и его такая агрессивная риторика по отношению к соседям, причем всем соседям – эти люди поняли, что это клон Путина, и трудно себе представить, что клон Путина придет к нам и скажет: я за свободу, демократию. Видимо, он погорячился в Красноярске, когда сказал, что свобода, свобода, да, что свобода лучше. Он, видимо, то ли в каком-то запале перед выборами, то ли это было написано спичрайтерами, ну, такими шутниками, да, но вот он это сказал, но своими действиями он доказывает прямо противоположное. Так что никуда он не придет, и, в общем, мы считаем их спутниками Путиным, в общем, одной компанией. Пока, по крайней мере, пока проблема, кто из них в 2012 году не будет кандидатом в президенты, пока эта проблема вот не встанет в полный рост, и пока конфликт между ними из-за этой проблемы не поднимется на должную высоту, я думаю, это будет компания такая. Пока Владимир Владимирович не разрешит, Дмитрий Анатольевич ничего не сделает.
Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос: как вы полагаете, что будет с Объединенным демократическим движением, если есть ли у оппозиции шансы все-таки создать в перспективе партию, и готовы ли вы ее поддержать? Ну, об этом вас спросили. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, наушники, пожалуйста, Борис. И Яков Алексеевич, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня к Борису Ефимовичу вопрос.
Давайте.
Борис Ефимович, да. Почему вы до сих пор не приняли для себя решение, чтобы откреститься от партии СПС? Ведь всем ясно, что это уже мертвая партия. Народ ее не приемлет. Не приемлет лишь из-за того, что там были у руля такие, как Чубайс и Гайдар. И которые ассоциируются для народа как красная тряпка для быка.
Понятно.
Поэтому надо откреститься и начать создавать что-то свое, новое. Или присоединиться к нормальной партии.
К нормальной это какой?
Как любой, который он посчитает нужной. И
а вы, Яков Алексеевич, а вы какую считаете нормальной партию?
Я для себя пока что не, после коммунистической партии, которая стояла 30 лет, больше никакую не вступал.
Понятно. Петр из Москвы, мы вас тоже слушаем, потом ответите, Борис.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да? Объединенная оппозиция всегда имеет шанс. Вопрос, вот на чем она будет базироваться. Вот Гарри Кимович Каспаров говорил, что нужно демонтировать ельцинско-путинский режим. Ну, добавим сюда, допустим, еще и Медведева. Вот, Борис Ефимович, вопрос такой. Вот все-таки во времена Ельцина, я вот сегодня вернулся с Украины, видел, какой мощный удар там нокаутирующий получил там Крым, в частности, да? Вот, ну, кто Бориса Николаевича посылал в Беловежье? Народ наш, парламент, союзный парламент, президент. Вот этот произвол, который был тогда совершен, от него надо избавляться, как от цепей на ногах. Нужно распрощаться с Борисом Николаевичем Ельциным и идти с открытым лицом вперед. Мое такое мнение. Может быть, я не прав. Спасибо вам.
Да. Ну, я, знаете, я вот удивляюсь. Бориса Николаевича не стало в апреле 2007-го, так? Ну, сколько можно уже? Ну, умер Борис Николаевич, первый президент нашей страны. Ну, давайте перестанем уже прыгать на крышке гроба, на могилах, говорить, какой он был плохой. Я вам так скажу, ему довелось, конечно, управлять страной, наверное, в самый тяжелый период жизни России. Коммунистическая страна оказалась банкротом, очереди талоны, долги сплошные, нехватка продовольствия, 30 миллионов тонн зерна закупалось. Я не понаслышке это знаю, да, еще нефть $10 за баррель. Вот так вот. Да, конечно, были совершены ошибки. Самая серьезная, там, война в Чечне, да, экономические были крупные ошибки. Это надо иметь в виду. Но только надо иметь в виду и другое, что страна тяжело и трудно, но прошла этот тяжелый этап, и то, что сейчас происходит, в том числе экономический рост, это вы удивитесь, заслуга Ельцина. Что растет-то? «Газпром», что ли, растет? «Газпром» не увеличил добычу газа, государственный, потому что. Растет частная собственность. А когда вот все частные компании растут по 7-8% в год. Вот, а, собственно, кто эту частную собственность создал? Дальше. Страна узнала много интересного и трагического, потому что была свобода слова. Кто это сделал? Ельцин? Или не Ельцин? Дальше. Из реанимации, конечно, никто не выходил с розовыми щеками, знаете. Людей вообще на каталке оттуда вывозят, как правило. И страну тоже, конечно же, в таком бодром состоянии нельзя было из реанимации вывести. Но сам тот факт, что она 9 лет демонстрирует экономический рост, это заслуга Ельцина, не Путина же. В конце концов, я его не оправдываю, я просто считаю, что надо быть объективным и прекратить, главное, постоянно рефлексовать по поводу того, что, а что ты делал в 17-м году, там, в 32-м и так далее.
И
теперь, что касается вот Яков Алексеевич,
да.
Насчет того, откреститься и так далее. Ну, я вам так скажу, мне много раз предлагали от всех откреститься. Я считаю, что эта позиция, она такая довольно подлая. Вот я ни от кого не собираюсь открещиваться. Я приостановил свое членство в партии «Союз правых сил» после публикации нашего с Миловым доклада «Путин. Итоги». Да? Многие в нашей партии напугались, когда увидели, какие итоги правления Путина были в нашей стране, в том числе и в части коррупции, там, расхищения «Газпрома» и так далее. Вот. Но открещиваться я ни от кого не собираюсь. У меня есть своя точка зрения, которая, например, отличается от точки зрения Чубайса. Мы об этом уже сегодня с вами говорили. Вот, но при этом говорить, какой он негодяй, подлец, легко сказать. Чубайса ругать легко. Вы попробуйте, власть поругайте. Умники такие смелые собрались.
Борис, а вот вы сейчас, как вам кажется, по какой категории проходите вот, для власти? Как предатель или как враг?
Враг, конечно.
Это лучше, чем предатель?
Ну, для... Ну, я считаю, что... Ну, вообще, вот если говорить о русском языке, абстрагируясь от принадлежности к той или иной категории, конечно, предатель хуже, чем враг. Но предатель — это подлец, да? Вот. Что касается градации, которая у Путина есть, и которую вы хорошо знаете, то эта градация, она такая распальцованного блатного человека, да? Он всех своих оппонентов... Ну, во-первых, весь мир делит на своих-чужих, причем свои — это те, кто были в КГБ и те, кто были в питерской мэрии, а чужие — это все остальные. Вот причем среди этих всех чужих есть такой народ, которым можно манипулировать, это подавляющее большинство. Его мы облапошим с помощью первого и второго канала телевидения, там дебильных сериалов и втюхивания пропаганды. Вот. А тех, кто политически активен и не глупый, тех мы разделим на врагов и предателей. Предатели — это те, кто работали с Путиным, а потом были уволены и стали против его линии. Предатели — это те, которые, там, я не знаю, на взгляд Путина, там, коррупционеры, вели себя нечестно и так далее. Это такая понятийная совершенно история. Вот, а враги — это те, которые с Путиным не работали. Ну, то есть я работал с ним, но я был начальником, а он подчинен. Так что даже по его градации, в общем, я под эту характеристику не подхожу. Вот, ну, для меня, наверное, большая честь быть его врагом. Я считаю, что главное же не в том, враг-то его или нет, а главное — это то, куда он ведет страну. Вот я считаю, что он проводит антироссийский курс. В прямом смысле этого слова. То есть он переругался со всем миром. У нас даже самый... У нас даже Лукашенко враг, мама родная. Ну, просто враг Лукашенко. Он не поддержал Путина даже в деле там, признания независимости Абхазии, Осетии. Да, он к России как к сырьевому придатку относится. Там по дешевке газ покупает и прочее.
Ну, вот. Тогда, то есть... по крайней мере, понятно, эти забрала. Другое дело, что все-таки Путина народ больше признает своим, чем вас своим.
Это уж точно.
И в этом смысле, конечно, силы неравные.
Да,
хотя
это
и...
уж точно, да.
Ринг существует. Давайте послушаем. Вадим из Москвы, здравствуйте.
Отвечая на вопрос Анны, я хочу сказать, что шансы у оппозиции есть. Все-таки видные люди, известные и за рубежом, и здесь в стране. Но при условии, что если они будут правильно работать, как внутри страны, так и за рубежом. Вот поэтому, в этой связи у меня вопрос, так как я сам международник. Вот почему такие люди, и известные, да, в мире, как Немцов, и Рыжков, и Гарри Каспаров, и Касьянов, который сейчас там в Европе, и там Андрей Пиантковский, где находится, и многие-многие другие тоже. Вот отдали Кремлю вот европейское поле европейских институтов, чтобы Европа все-таки и вообще Запад и Америка, они вот довольно не хотят признать действительно, негативно признать выборы, против результатов которых подавали в суд и СПС, и КПСС. То есть совершенно разные партии, а Запад все-таки в той или иной степени боится их как следует осудить. Вот если бы вы взялись с всей компанией, вот сейчас можно было бы поддержать Касьянова в Европе. Вот почему вы так на этом поле вы не действуете?
Да. Ну, знаете, все-таки мы с вами в России живем, и я считаю, что, знаете, никто не даст нам ни избавления, ни бог, ни царь, ни герой, да, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Так что надеяться на то, что за границей нам поможет, это очень наивно. Теперь по поводу Запада. Понимаете, почему они, например, признали Медведева, хотя никаких выборов президента не было? Почему они признали там парламент, хотя никаких выборов в парламент честных и объективных не было? Дело в том, что у Запада есть свои проблемы. Ну, если говорить об Америке, то это Ирак, это Иран, это Афганистан, это Ближний Восток. И Америка пытается эти проблемы, которые являются приоритетными для себя, решить. А что касается нашей с вами жизни в России, то им, в общем, на это глубоко наплевать, по большому счету. Но если вы не хотите иметь гражданские права, если вы не хотите иметь там честный парламент, если вы не хотите иметь оппозицию, ну, что с вами поделаешь? Вот такие вы непутевые. Ну, нам это не нравится, но, в принципе, это вам решать. Поэтому надеяться, что за границей нам поможет, в том числе и политически, это очень наивно. Это первое. Второе. Я считаю, что нам надо как раз больше не в Страсбурге выступать, а в Екатеринбурге. Вы уж извините, конечно. Вот. Я не представляю себе, как можно победить в России, занимая все свое время поездками по европейским институтам. Это полный абсурд. Этого не надо делать. Другое дело, что наша позиция за рубежом должна быть слышна. А вот сейчас, вот, например, Беларусь. Вот интересно, там прошли так называемые выборы, да? Европейцы хотят там что-то такое, уже Лукашенко даже разрешить ездить на лыжах кататься в Австрию. Ну, то есть, он же персона нон грата, да, его же не пускают никуда. Вот, хотят там, может быть, разблокировать счета его компании, там, Белл, Нефтехим и прочее. Вот скажите, могут они это по-честному разве сделать? Разве в Белоруссии выборы честно прошли? Но они это могут сделать. Почему?
Могут,
потому что им нужен Лукашенко, который был бы противовесом сейчас Путину и Медведеву.
Ну, конечно,
вот
своя игра.
Ну, например, называется. Почему мы должны все время думать, что они такие вот бесхитростные и такие стоящие на каких-то там идеологических жестких позициях, бескомпромиссных?
Нет, но они разные тоже.
Да, естественно. Я считаю так. Мы сами должны должны бороться за наши права, а не ждать, когда нам европейцы или американцы будут помогать.
Владимир из Люберц пишет. Вы говорите, не надо прыгать на крышки гроба Ельцина. А почему до сих пор выплясывают на крышки гроба Сталина, Ленина и других личностей, заодно охаивая всю советскую, а значит, российскую историю? Вас это, видимо, не коробит.
Да вопрос был про Ельцина.
Да. Ну вот просят разъяснить, почему Чубайса назначили командовать нанотехнологиями, не делали тут в доступе к многомиллиардному корыту очень изысканно. Просят разъяснение. Рассуждение Немцова напоминает жалобы Зиновия Герта в фильме «Соломенная шляпа», «Кругом ложь, воровство и обман». За всем этим читается мысль, почему я не капрал, не могу сам посылать всех, кого захочу. Так воспринимает ваши слова Александр. Нужна либеральная партия Милюкова и правая партия Столыпина. Так, партия, выражающая все страны, а внутри тех, кто для Запада, непонятен текст, извините, но просто понятна суть. Либеральная партия Милюкова и правая партия Столыпина. Нужна мощная многочисленная партия, именно независимая, демократическая, а во главе хочется видеть Рыжкова, убежденного демократа, политика и умницу, и просто молодого, а рядом толковых людей, и никаких попутчиков и ренегатов. Контакты с властью только на разумной основе. И, наконец, Борис вас спрашивает, хватит ли у вас сил и средств, чтобы довести новый проект до того, чтобы он стал политической партией? Продолжит ли работать на региональном уровне в парламентских регионах представители СПС.
Да,
ну вот как-то, да, попытайтесь.
Ну давайте, я так много очень вопросов. Я начну, может, с последнего. Насчет хватит ли сил и средств. Вы знаете, я... Многие люди скептически относятся вообще к возможности объединения демократов и так далее. Но у меня появился в последнее время осторожный оптимизм. Я вам объясню, почему. Дело в том, что впервые, пожалуй, за 15-17 лет за одним столом сидят представители «Яблока», «Союза правых сил», «Объединенного гражданского фронта», я имею в виду Игоря Каспарова, Александра Рыклина и Максима Резника, и Илью Яшина, это «Яблоко», и, соответственно, ОГФ, и Никиту Белых, и себя, и Милова. Вот, впервые, и причем мы работаем уже полгода вместе в рамках оргкомитета. Нам удалось согласовать проект программы детальный. Хотя было, не скрою, очень много споров, там мы ругались и так далее. Дальше мы сейчас активно движемся к съезду. И ни разу не было ни одного такого крупномасштабного конфликта. Почему их не было? Первое, мы решили, что у нас не будет лидера. Это, между прочим, важный момент. Обычно на этом спотыкались очень многие объединительные процессы.
Особенно среди демократов.
Да, у нас будет некое коллегиальное руководство. Я не знаю, как оно будет выглядеть. Это могут быть сопредседатели, может быть, президиум. Ну, короче говоря, проблема лидерства решена. Первое. Второе. У нас не будет радикалов левых и не будет националистов. То есть вот таких крупномасштабных идеологических разногласий у нас уже нет. Это очень важно. То есть Лимонова не будет и не будет каких-то там совсем там, радикально-националистических группировок. Вот. Третье. Мы договорились о правилах поведения. Между прочим, важно, да, что если ты в одной корпорации находишься, то, в общем, публично выяснять отношения – это абсолютно неправильно. Мы не критикуем друг друга публично. Это не значит, что мы не откровенно можем разговаривать, а спокойно совершенно и выяснять там отношения. Это нормально. Вот. Мне кажется, что вот эти принципы, да, они дают основания для оптимизма, а сам состав участников тоже... достаточно, я бы сказал, репрезентативный. Вот. Теперь по поводу средств. Вопрос, как всегда, самый главный, и поскольку в стране независимых денег нет политических, да, то тема эта особенно становится серьезной. Так вот, хочу вам сказать, что есть в стране смелые люди, подчеркиваю, в нашей стране не эмигранты, есть смелые люди, которые понимают, что путь, избранный Медведевым и Путиным, тупиковый. И они готовы поддерживать оппозицию. Такие люди есть, к счастью. Кстати, для меня это был очень важный момент при принятии решения, участвую я лично в этом проекте или нет. Я думаю, что это важное обстоятельство. Я надеюсь, что эти принципы, а, сохранятся, б, нам удастся их закрепить на съезде и принять, наконец, такую внятную, четкую и, главное, понятную для людей программу. Если это будет, я буду считать, что задача 2008 будет выполнена в полном объеме.
Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Я сначала Борису Ефимовичу хочу сказать. Я хорошо отношусь и к нему, и к всем либералам, и демократам, но нету у вас будущего в России. Понимаете, почему? Я могу объяснить. Потому что для того, чтобы в России либеральные идеи проявили себя, нужна зрелость общества. В России общество, к сожалению, незрелое. И если насаждать демократические институты, будет как в 17-м году. Очень плохо. Поэтому самое либеральное у нас до сих пор остается правительство. И плохой, там, хороший Путин. А какие-то идеи, конечно, они хороши. Можно мечтать, можно разговаривать, можно не разговаривать. Вот это мое мнение.
Я понял. Андрей, ну, вы знаете, ваше мнение поддерживается довольно большим количеством людей.
Да.
Что вот мы русские какие-то недоделанные, мы вот такие не европейцы, для нас там права человека, свободы, выборы и так далее, это все чуждо, это все не наше.
Ну, Борис, но это правда. Люди говорят, ну, слава богу, не сажать, не стрелять, это хорошо.
Я сейчас поясню, в чем дело. Дело в том, что до тех пор, пока так думают интеллектуалы, да, у нас действительно никаких шансов. Если ты в себя не веришь, то почему в тебя должны верить другие? Это же бред. Второе. Западники и люди либеральных взглядов всегда были в меньшинстве в России. Со времен декабристов. Но именно эти люди двигали страну вперед. Я отчетливо понимаю, что у нас не будет большинства, но я понимаю другого, что если нам удастся добиться хотя бы там какого-то успеха на выборах губернаторов, на парламентских выборах, рано или поздно, когда-нибудь, конечно, вот, и у нас будет представительство достойное, это уже гарантия для России двигаться вперед.
Ну, вот так разговор
хотя,
о том,
что... конечно же, западники русские, они всегда были под гнетом, они всегда во всем виноваты, и они всегда были в меньшинстве. Но только за счет них страна двигалась вперед.
И всегда с трудом разговаривали с собственным народом. Это тоже правда. А вот, может быть, вы будете заниматься просвещением и мировоззрением. Убедит когда-нибудь Александра, который пишет, что при Янцеле была такая же наглая коррупция плюс унижение России со стороны России всех, кому не лень, и ничего больше. Теперь тоже коррупция, но начались победы. А, вот,
Я так вам скажу в цифрах. Значит, конечно, воровали всегда. При Ельцине страна была на 80-м месте по уровню коррупции. Сейчас страна на 147-м. Обращаю ваше внимание, что ельцинские коррупционеры – малые дети по сравнению с нынешними ворами.
Дети, но зато малые. Начались победы. Вот это к разговору.
А можно узнать, о каких победах идет речь?
Это мы уже не успеем выяснить.
О каких победах? О том, что у нас враги кругом вот теперь, и нам надо в гонку вооружений втягиваться.
И с колен поднялись.
Да, с колен поднялись, да, я понял, да. Судя по тому, как «Газпром» разворовали, действительно поднялись. Очень даже некоторые поднялись очень круто.
Борис Немцов, я думаю, что мы еще встретимся в этой студии.
«Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.